В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наша гостья Ирина Митила. Ирочка, здравствуй.
Здравствуйте.
Ты знаешь, что наша программа называется «Программа «Выбор», и в этой программе участвуют люди, которые, ну, как правило, в каких-то сложных жизненных обстоятельствах его сделали. Вообще этот выбор нужен всем, он хорош на всяком месте, но когда речь идет о художественной программе, тогда нужна какая-то фабула, нужна какая-то зацепка, нужно какое-то содержание более глубокое, чем просто, например, человек решил, ну, почему бы мне там не обратиться к Богу, да? Я знаю, что в твоей жизни фабула была, и она была нелегкой.
Да, но я начну издалека, со своего детства. Я выросла в полноценной семье. Из детства помню, что я очень гордилась нашей семьей, потому что и папа, и мама, всегда мы все праздники справляли вместе, и вместе ездили отдыхать везде. То есть мама на нас никогда не кричала. То есть я вот могу сказать, маму свою очень уважаю, потому что я даже не помню, чтобы она кричала когда-нибудь на нас, не наказывала, ну, в чем-то ограничивала, но наказаний как таковых не было. То есть мы выросли в любящей семье полноценной. Из детства помню, что папа всегда 8 марта, для меня был этот праздник. Папа у нас всегда готовил экспериментально.
Сколько женщин было дома?
А у меня две сестры еще, поэтому были одни женщины, и папа нам устраивал праздники. Он всегда дарил маме цветы и всегда готовил в этот день. То есть, конечно, это были очень экспериментальные салаты и горячие блюда, но он нас веселил так. Но потом произошла перестройка, мой папа начал выпивать, мама стала с этим как-то бороться, появились ясновидящие, заговорщики всякие, и мама обратилась к одной из вот таких женщин, ему сделали какое-то, ну, снадобье, так сказать, не знаю, она его подливала и подсыпала ему во всю еду, ну, не знаю, может быть, вот время прошло, наверное, на тот момент, наверное, ему помогло, не знаю. И родители, в общем, углубились вот в эти все переживания перестройкой, новым временем, а на нас все-таки у них, наверное, не хватало времени.
То есть как результат? Они сомкнулись на этой проблеме,
да.
Кто-то виноватый, кто-то спасающий, и они вдвоем в одну сторону. Что вы, дети?
Ну, а мы были предоставлены, можно сказать, сами себе. У нас многодетная семья, мама пыталась что-то добыть нам поесть, что-то одеться.
Добыть, потому что добытчик в это время болел.
Да.
И сколько тебе лет в это время было?
Ну, это вот началось, это 10-11. И, ну, естественно, что во двор. Мы все пошли во двор.
Классика.
А во дворе, да. И у нас не очень благополучный район. Очень много пьющих родителей было у детей.
Все где были... вы жили?
Братеево в Москве. И, ну, естественно, мы потянулись тоже к таким деткам. Вот. В 13 лет первый раз я попробовала пиво. Вот. Ну, и как-то, хоть оно мне не очень нравилось, ну, вроде же все пьют, и, наверное, это модно, и надо быть как все, потому что я была вообще хорошей девочкой. Я хорошо училась, ходила в художественную школу. В художественной школе училась на отлично.
Я понимаю, какие понятия ты сейчас пытаешься сомкнуть. Что, в принципе, ты не была преступным элементом, но так или иначе мне все понятно. Вы потянулись туда,
да,
где вас приняли на улицу, и вы стали делать то, что делали те, кто вас приняли.
Да, не хотелось то быть белой вороной.
Это было все не очень страшно поначалу.
Да. Вот я хочу сказать, что моей дочери сейчас старше 13 лет, И в 13 лет меня изнасиловали. И на этом мое детство закончилось.
То есть ты соизмеряешь себя сейчас с твоей девочкой любимой, и ты себе представляешь, как бы это вот?
Я не представляю.
Не представляю.
Это ужасно.
Да.
Да. Поэтому, ну, вот какое детство. Вот до 13 лет было еще, наверное, у меня детство.
Потом оно закончилось.
Да. И так получилось, что этих людей, ребят молодых, все с нашего были двора, их не посадили. И даже не было ни следствия, ни суда. И получилось, что вся вина, которая вот на них была, она вся легла на меня.
Почему?
Потому что стали говорить, что ну, ты сама хотела, зачем ты на них пошла заявлять. Ну и так как ко мне подходили намного старше меня ребята и говорили, чего тебе не хватало, зачем? То есть на мне сразу поставили клеймо, все.
А защитить? Некому.
Некому. Папа.
Папа не в порядке, мама ослабела,
да.
С проблемами.
Мама посидела у меня сразу из-за этого случая. Вот.
Послушай, как женщины это тянут? Ну, кажется, что хватит того, что с мужем происходит. Потом в ряд идет с дочерью беда. Дальше что было?
Ну, так как получается, что от этого не отмыться, потому что ты живешь с этими людьми, они живут все в твоем дворе.
Да.
Я начала выпивать сильно сразу, по 6 бутылок пива за раз, напивалась. Это, естественно, все усугубляло мою ситуацию.
А тебе это чем помогало?
Ничем. Хотелось просто заглушить вот эти все переживания.
То есть помогало? Ты ширму такую ставила?
Да. Потом, ну, что такое алкоголь? Он все больше и больше, проблемы накапливаются, ничего не меняется, все только хуже. Уже, наверное, 15 лет первый раз я хотел покончить жизнь самоубийством. Вот.
В 15 лет ты поняла, что ты попала в замкнутый круг?
Да, что я
не
могу.
Ты в 15 лет уже поняла это?
15 лет. И выпила очень большое количество снотворных препаратов. Когда вызвали скорую, она не быстро приехала, поэтому очень сложно меня откачивали. То есть сказали, что если еще раз такое повторится, мы тебя отправим лечиться в психиатрическую больницу. Но прошло еще какое-то время, может быть, полгода, или я еще раз попробовала. Не получилось, я попробовала еще раз.
То есть ты хотела? Это не игра была, это не поза была, ты конкретно хотела закончить жизнь,
да,
самоубийством.
Ну, как бы на тот момент я так не говорила всем, но да, потому что я понимала, что я не могу никак отмыться от этого клейма, и что семьи у меня никогда не будет. Потом меня опять откачали и отправили в психиатрическую больницу. В 16 лет я пролежала там все 45 дней. Нянечки, которые там были, за нами смотрели, все мне говорили, ну как же ты? Ты же такая хорошая. Ну, зачем ты так вот? То есть у тебя все впереди. Мы надеемся, что мы тебя больше здесь никогда не увидим. Не попадай еще раз. Не повторяй ошибок таких. Вот. Но раз так не получилось, я решила вскрыть себе вены. Ну, сказали же, не травиться, что опять положь, вдруг опять не получится. Вот. И, ну, у меня просто не получилось это сделать. Хотя, ну, руки до сих пор. Очень мне сложно раздеваться где-то, потому что все начинают задавать вопросы. Вот. Ну, а в 16 лет уже дискотеки. Там первый раз попробовала такие уже сильно действующие наркотики, потому что был журнал, всем известный ОМ, который пропагандировал наркотики и описывал состояние в наркотическом опьянении, да, все в красках. Ну и кому не хотелось быть... как все, и модным, наверное.
В струе.
Да. Но и наркотики, я была вообще очень скромная, замкнутая, я вообще очень редко разговаривала, я вот отвечала только на вопрос «да», «нет». А наркотики дали мне свободу, общение с людьми.
То есть это была не замкнутость, это были комплексы. Это как бы не то, что твой характер был, это отпечаток, который жизнь на тебя наложила. Ты была ничего не значащая. Как в семье, так уже и потом позор во дворе.
Да.
Ты приобрела комплекс. А наркотик тебя выводил на такой активный уровень, да?
Да, то есть я могла общаться спокойно с незнакомыми людьми, которые меня не знали и которые...
И это классно, это было хорошее ощущение.
Ну, поначалу, да.
Поначалу, да.
То есть, конечно, казалось, что вот, наконец-то, то есть я...
Знаешь, ну вот как ты об алкоголе сказала, вот о тех бутылках пива, что это что-то временное, приносящее облегчение, но никуда не ведет. Но ты пришла к такому же. Наркотик – это ощущение, которое никуда не ведут. Когда ты это поняла?
Ой, ну, не сразу, не сразу.
Не сразу, не сразу.
Наверное, когда вот я родила первого ребенка 18 лет, мама, кстати, настояла, потому что, конечно, я понимала, что ну, с таким багажом я не справлюсь, какой из меня, какая мать 18 лет. Но я благодарна маме и Богу, что она мне отговорила от этого. И сейчас Арише 13 лет.
Здоровый, хороший ребенок.
Да, слава Богу, то есть Господь... И умненько, и со здоровьем все, слава Богу. То есть я потом всегда думала, что я не смогла бы, конечно, потом уже родить.
Ну да. И ребенок по традиции попал в руки к маме, ну, при такой жизни.
Он был у всех.
Он был у всех.
У дальних родственников, у бабушек, и с мамой, и в Краснодарском крае у верующих родных моих. И то есть она была везде.
Ирочка, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит пауза, и мы вернемся к нашему разговору.
Однажды где-то далеко, где много лет уже темно, где пеленой окутан свет. В высоком доме сидит красавица одна, никто ее не слышит смех. Она с надеждой смотрит вдаль и ждет, когда пройдет февраль, когда цветы окрасят луг, когда к ней вьять, а не во сне, жених прискачет на коне и руку ей предложит вдруг. Сердце невесты растает, радостью хлынет весна. Конечно, жених не оставит, собою возьмет навсегда. И вот уже пришла весна, и все очнулось ото сна, окрасился весь луг травой. И лишь красавица одна сидит все так же у окна, любуется сама собой. И было даже невдомек, что спасший в детстве паренек ее от смерти. Не признала в нем она, кому хотела быть верна, кому любовь ее на вечный срок. Сердце невесты растает, радостью хлынет весна. Конечно, жених не оставит собою. Всегда.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая Наталья Чернякова и наша гостья Ирина. Значит, тебе 18 лет, ты сама еще ребенок. Ты родила девочку, и ее воспитывают все твои родственники. Ты же что делаешь в это время?
Я, наверное, сразу, не прошло и 3 месяца, стала употреблять еще более тяжелые наркотики. И так меня это затянуло, что все-таки вот тут на первый был звонок, что я поняла, что я зависима. И я легла 2-й раз сама, вызвала скорую, легла в психиатрическую больницу.
Ирочка, а в психиатрической больнице, я небольшой спец, там лежат не только психи, там лежат вполне нормальные люди с какими-то вот такими...
80%
нормальных
людей. Да.
Так, так, так. И что за лечение там?
Ну...
психотропные? Это,
да, спишь первые, наверное, 2 недели. Они тебя приводят в чувство, ты спишь. А потом уже начинается такое лечение, что ты становишься вот что воля, что неволя. То есть тебе
овощем все... становишься?
Ну, практически, да.
Ну, понятно.
Встал,
хорошо.
Поел.
Чего ты ожидала от этого лечения? Ты легла, ты чего-то ожидала. Ты хотела уже избавиться от наркотиков.
Да, это вот были первые попытки избавления. Ну, вышла и поняла, что я не могу жить трезвой жизнью.
Что мозги тебе не пересадили.
Нет, что мне тяжело. Я же вернулась опять в тот же двор.
Ну, да.
И где никто не верит, что ты бросил наркотики. И очень много доброжелателей, которые сразу нашлись.
Много провокаций.
Да. И тут... наверное, сразу очень много у меня было всяких ситуаций. Очень много было дискотек. И я познакомилась в один из вечеров со своим будущим мужем. И, ну, естественно, мы познакомились на фоне наркотиков. И тут вот началось все самое страшное уже. Вот она, зависимость. Потому что вдвоем было легче доставать наркотики, тем более... мне ничего практически не приходилось делать, он мне все приносил. Да, и поэтому вырваться из этого круга вдвоем очень было тяжело. Мы с ним ездили и на юг, и Подмосковье, по-всякому пытались бросить.
Ах, то есть он тоже хотел бросить?
Да.
А, то есть вы во всяком случае сошлись в одинаковый период жизни, в период поиска возможности бросить.
Да. В этот период, то есть я всегда знала, что у меня бабушка верующая. И она мне начала очень активно говорить о Боге.
Верующая – это у которой там икона была или верующая, которая исповедовала Христа?
Я скажу, что я думала, что она сектантка, но говорила она мне все о Боге.
Она говорила конкретно о
да.
Боге и о том, что он сильный Бог.
Да, что только он сможет мне помочь. Ну, естественно, я ей всегда грубила и на Бога говорила матом, и ее посылала. И мне сейчас, конечно, очень за это стыдно, но я была вот такой богохульницей.
Ты была обыкновенной богохульницей. Не вот такой.
Нет, вот такой. Потому что я разговаривала на мате. У меня других слов не было. Весь мой лексикон – это был просто мат. И, естественно, я хоть и старалась с ней мягко ей намекать на то, что не нужно мне все это, что вера вообще – это для бабушек, и Бог – это для бабушек. Но был какой-то вот момент, она мне сказала так: «Ты вечером задай Богу любой вопрос, и если он тебе на утро ответит, тогда ты поймешь, что Бог есть». И на самом деле я так и сделала. Я задала Богу вопрос – он утром мне на него ответил. И я поняла, что это Бог ответил. Но ему сказала, что я верю, что ты есть. Но я вот поживу для себя, а потом я к тебе приду.
Что же интересно для себя, кроме смерти? Вот не только в твоей ситуации. Все, что ты рассказываешь для себя, это болезни, передозы, позор. Что же ты подразумевала для себя?
Ну, не знаю. Вот именно все это. Но мне казалось, что Бог – это ограничение.
Так, но ограничение – это смерти. Ограничение – это всего страшного. Как-то не соизмерялось тебе, что вот та ветка, за которую я могу уцепиться, чтобы выскочить?
Когда Нет.
А тогда ты мне все-таки объясни, потому что не ты одна такая. Люди идут в больницу, чтобы спастись от наркотика. И тут же, если реальная помощь возникает в виде людей, в виде Бога, не отказывается. В чем логика?
Страшно. Ну, страшно просто поверить в это, что можно...
Что у тебя получится жить, да, без допинга?
Да.
Ты не веришь, что ты сможешь без допинга быть, да? Да. Как-то вот фантазии такие есть, вот бы что-то изменить, а реально не веришь. То есть человек привык уже так жить, да?
Да, хотя я в депрессии, наверное, находилась последние лет, наверное, 5. Я не помню, когда я улыбалась последний раз. И получилось так, что я уже не жила дома. Я со всеми, меня мои родные не пускали, с папой мы дрались, он меня несколько раз сбрасывал с лестницы. Я из дома вынесла все, что могла вынести у всех, у сестер и у родителей.
У всех, кто тебя пустил в квартиру?
Да. Настал такой период, что я воровала везде, где могла, на улице, и начался спектакль с передеванием, потому что я боялась ходить по улице, боялась, что меня... кто-нибудь узнает и, ну, переломает мне ноги, выбьет зубы. Было страшно.
Ну, это западня. Вот то, что ты рассказываешь, я не знаю, нужно ли еще дальше страшилок. Это западня. Здоровье, наверное, уже никакое.
Никакое.
Никакое. Отказались все близкие. Психическое здоровье совершенно нарушено, денег нет. И тебе сколько лет в это время?
Это только 24.
Так вот, рассказывай. Рассказывай дальше. И подходи к этому рубежу, на котором наша программа строится. Потихоньку подходи. Где-то ты услышала чей-то голос, чью-то руку увидела.
В это время все у меня еще есть тетя, которая живет в Краснодарском крае, она верующая. Она мне тоже, вот мы к ней ездили, пытались тоже бросить у нее наркотики, она мне все время говорила о Боге, все время говорила слова из Писания, очень много. То есть каждый день по чуть-чуть она мне говорила из Писания и говорила, что «Ира, Господь тебе поможет, мы молимся за тебя, тебе только надо сделать выбор в своей жизни». Но вот видно, все-таки такое упрямство не давала мне сделать шаг. И я опять решила покончить жизнь самоубийством в очередной раз.
То есть так проще, быстро точку поставить.
Да, потому что я очень устала. Я каждый день просыпалась и плакала, что я не умерла.
Ирочка, а сейчас ты закончишь эту страшную тему самоубийством, а вот ответь на мой вопрос. А есть страх у наркомана, что Бог-то есть, Бог-то сильный? Но это заберет сколько-то времени, чтобы тестировать этого Бога. Кто его знает, рабочий он, нерабочий он? А я-то знаю, что я не продержусь без наркотика.
Ну вот, когда в очередной раз со мной такое произошло, приехала скорая. Там очень, ну, такая, правда, мистическая история, что когда скорая приехала, не хотели откачивать, но ребята заплатили им деньги.
А что ты сделала с собой?
Большую дозу наркотика приняла вместе с медицинскими препаратами алкоголем. То есть там полный был комплект. И когда скорая меня откачала, мой первый вопрос был: зачем? Зачем вы это сделали? Я не хочу. Я очень устала, не хочу.
Я не хочу бороться. Так
это выглядело. Да, не хочу бороться. И в очередной раз приехала мамуля моя, и сказала: Ирина, давай, завтра одевайся, едем в церковь. И я не хотела ее расстраивать, и сказала ей: мама, хорошо. Пообещала, ну, естественно, без наркотиков же этот день не мог обойтись. То есть в этот день сразу случается у меня еще одна передозировка, меня откачивают, мама приезжает, естественно, я в очень ужасном состоянии, она меня под душем отмачивала, чтобы я, ну, пришла в себя. И я поехала вместе с ней в церковь.
Ирочка, на этой ноте мы прервемся. Еще одна песня для всех нас.
Я всей душой и телом вас пою тебе, Иисус. Я духом сердца своего великий, всемогущий, Бог великий, всемогущий.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая Наталья и наша гостья Метела Ирина. В один день два передоза, но каким-то образом мама так прониклась, что в церкви могут помочь, что даже отмыла тебя в душе и повела в церковь все-таки.
Да. Я приехала в церковь, шло служение как раз для нарко- и алкозависимых. Я все два часа проревела, потому что я думала, что они все говорят про меня, что все служение обо мне. Я плакала, и маме сказала, что я не поеду обратно. Я вот в этот момент поняла, что я не хочу обратно.
Обратно домой?
Домой.
А останусь здесь?
Да.
В храме?
Да.
Так.
Благо, у меня рядом жила бабушка моя. И она меня взяла к себе.
Так.
Рядом с церковью, то есть.
Но все равно не панацея бабушкин дом. Ты пришла к бабушке в дом, и твоя психика сработала снова по-старому. Тебе нужна доза. Как это было в твоем случае? Вот, вот ты грандиозную весть услышала с неба. И как ты сама говоришь, ощущение было такое, что никого кроме тебя там нет, и Бог говорит только к тебе. Как ты с этим всем разобралась?
Ну, я все 12... Я попросила в этот же день у служителя, Карен его зовут, чтобы он мне все... Вот пока я жду очередь в реабилитационный центр, он мне спросил, готова ты поехать в реабилитационный центр на 8 месяцев. Я сказала «да», чем его очень удивило. И он мне сказал, что есть возможность мне быть все это время в церкви. Он меня брал на все благовестия вместе с молодежью, на служение в разных других церквях, которые... Это просто Подмосковье находится, церковь на Хабино. И я вот все 12 дней была все время в общении с верующими. Но я хочу сказать, что я в этот же вечер после служения покаялась дома ночью.
После церкви?
Да. И выйдя утром из подъезда, я услышала, как дети ругаются матом. И это так мне резануло слух, мне стало неприятно. Хотя сама я, ну, все время так разговаривала и увидела, что везде банки из-под алкогольного, ну, из-под пива, из-под алкогольных коктейлей. И правда, вот когда говорят, что как будто сняли очки. Вот со мной так произошло, то есть совершенно вот все другое. Я сразу, Господь, избавил меня от желания выпить, сквернословить, благо я не курил никогда, то есть и от наркотиков. Но какое-то время бабушки мне покупали, ну, медицинские обезболивающие препараты, поэтому я вот даже спала эти дни.
И обошлась без ломок?
Да. Могу сказать, что вот то есть я их больше всего боялась.
После ночного покаяния ты стала свободной?
Да.
Да. Ну, я понимаю, что какие-то остатки, какие-то привычки, да, мы берем это во внимание. Но ты как очки у тебя сняли, да?
Да. Мне сразу захотелось вот рассказать своему молодому человеку, что вот хотел с ним этим поделиться сразу. То есть вот первое мое желание – рассказать ему о том, что можно поменяться.
Ты уверовала на первом же собрании?
Да.
А как ты думаешь сейчас, если бы ты не поехала в реп-центр, ты бы и так удержалась, вот ходя в церковь? Или реп-центр для чего-то нужен?
Нет, я бы, наверное, не смогла. Реабилитационный центр нужен мне был точно для того, чтобы все-таки дистанцироваться от своего возлюбленного, так сказать.
Окружение.
Окружение.
И чтобы формировать новые привычки.
Да. Учиться разговаривать на русском языке. И все 8 месяцев мой девиз был это «Претерпевший до конца спасется». Хотя, конечно, были у меня трудности там. Но второй мой девиз это был, что спасешься ты и дом твой.
Кто тебя заботил из твоего дома?
Все.
Ну, давай так скажем. Те люди, которые, ну, может быть, все равно не дали тебе столько внимания, сколько надо было бы.
За мамульчику я мою молилась все время, потому что она хоть и привела меня в церковь, но сама она не ходила в церковь. И я молилась прежде всего за маму, за папу, с которым мы дрались. Попросила у всех, пока была вот 8 месяцев, я написала всем письма, сестре, маме, папе, дочке своей, у всех попросила прощения за то, что я себя вела так неадекватно. И они все ответили мне, особенно после полугода пребывания в реабилитационном центре, мне мой папа написал. Он даже маме своей не писал письма, а мне написал, что очень меня ждет дома. Ну, наверное, это было самое такое большое чудо для меня, что Господь вот сокрушило его сердце по отношению ко мне.
Наверное, когда печать свою Бог уже поставил, то это уже с лукавством никак не спутаешь. Я почему говорю о лукавстве? Твой папа, наверное, столько лжи от тебя видел и лукавства, что не мудрено, что он мог бы не поверить, что это очередной какой-нибудь ты заплет делаешь. Но даже он не устоял.
Он по письмам увидел, что я другая. И также я писала письма из революционного центра своему молодому человеку и говорила ему, что ему тоже, ну, если он хочет быть со мной, ему надо тоже поменяться. И он тоже по письмам увидел, что я совершенно другая. И когда я уже приехала после реабилитационного центра, он сказал мне, ты реально другая.
Что тебе дал сам центр? Вот это другой вопрос.
Смирение.
Так. Это не одно и то же, что тебе дал Бог. Потому что это организация. Организация с правилами, с законами, построениями. Тебе легко было в реп-центре?
Да, но второй раз бы я не смогла этого.
Так, то есть есть строгость, и не все тебе было легко, и не все нравилось. Почему ты там была?
Потому что ради своего окружения.
Ради своего будущего.
Да, и мне хотелось рассказать об этом своим друзьям, с кем я употребляла наркотики. И прежде всего, конечно, своему молодому человеку и своим друзьям. Потому что, ну, у меня все поменялось. И я хотела, чтобы мои друзья тоже смогли это сделать.
А скажи, после реп-центра категорически не пришлось бороться с привычками или наблюдать пришлось за тем, куда ты руку потянула или куда нога твоя тебя повела?
Могу сказать, что, слава богу, в моем случае мне не пришлось.
Как отрезала?
Да, мне легко. Не могу, конечно, вот сейчас прошло 5,5 лет, не могу сказать, что зарекаться и говорить, что такого со мной не произойдет никогда, но я не хочу. Для меня это страшный сон. И мне иногда во сне снится, что вот, ну, я там или выпила, или я даже во сне, у меня страх, мне страшно. Я просыпаюсь и радуюсь, что это сон.
У тебя семья?
Да. Мой муж тоже прошел реабилитацию, он мне написал такое письмо.
Это тот парень или у
тебя? Да.
Который прошел реабилитацию?
Да. Он мне сказал, ради тебя я готов. Для меня это... Он как рыцарь для меня. То есть даже до сих пор я считаю, что это поступок. Что вот Господь его изменил. Он прошел реабилитацию, мы приняли крещение, нас благословили в церкви.
Хорошо, в двух словах будущее. Ты правильно сказала «зарекаться». Ну, такое слово немножко мистическое. Зарекаться мы не будем. Но несколько слов, твое видение на будущее. Для чего тебя Бог спас? Что ты видишь в будущем?
В будущем вижу... Ну, во-первых, у меня есть спасение, у меня есть надежда всегда.
На жизнь вечную.
И на жизнь вечную, и здесь я знаю, что что бы у меня ни произошло, все в руках Бога. Любая ситуация, я знаю, к кому мне пойти. Вот я иногда еду в метро, смотрю на людей, вижу, какие они грустные, хмурые, и думаю, ну, мне их очень жалко. Я понимаю, что у меня есть такой помощник, к которому я могу прийти с любой просьбой. С любой нуждой. Я вот за ребенка молилась 3,5 года. Господь мне дал долгожданного ребенка. Я вот 12 декабря родила вторую дочку. Мы назвали ее Любовь, потому что, ну, Бог есть любовь ее. Он дал нам ее в семье.
Ирочка, ты говоришь о людях, которых ты видишь в трамваях, троллейбусах, транспорте, ты на улице, людей мрачных, у которых нет надежды в глазах. Согласись, очень трудно людям передать вот это, что ты пережила, и то, что ты чувствуешь, и то, что ты знаешь, какой Бог. Трудно разуму, который не освящен Духом Святым, как-то это инсталлировать. Вот подойти к человеку и сказать, а вот Бог такой. Да,
трудно.
Очень сложно.
Трудно, но очень много моих знакомых, с кем я общаюсь, они видят, что я другая, что Бог мне помогает и просят за них тоже молиться.
Вот к этому мы к концу пришли. Не словами, но своей жизнью.
Да.
Мы говорим о Христе.
Да.
Ира, большое спасибо. На этой ноте мы завершим нашу программу. И я думаю, что песня, которую все услышат, тоже будет об этом. Мы письмо читаемое. Мы как свеча, которая стоит на видном месте и горит. Ее никто не прячет под стол, под скатерть. Мы на виду. Ты согласна, да?
Да.
Спасибо тебе за время, которое ты уделяла нам и нашим радиослушателям. А я напомню, что в эфире была программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и моя гостья сегодня Ирина Метела из Московской церкви «Воскресение». Ирочка, до свидания.
До свидания.
Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио, программа «Выбор». А для тех, кто хочет регулярно слушать судьбы, свидетельства, заходите на наш сайт www.rcr.ru.
Как мне рассказать о благодарности к тебе? Как мне передать все, что я чувствую к тебе? Как открыть потоки нужных слов, чтобы излить к тебе свою любовь? Как мне осознать, как велика любовь твоя? Как мне оценить все, что ты сделал для меня? Чем измерить вечность слов твоих? Как отдать всего себя для них? Через вечность простираюсь я к тебе, о Бог мой, так томлюсь я по тебе. Я дожду, я дожду, когда возьмет меня за счастье жить в тебе и за новый вечный путь к мечте, что рожден тобою на кресте.